Галина Куликова, рукопашная с Мендельсоном. Будильник над духом давно и противно пищал. Лайма, титаническим усилием разлепив левый глаз, с ненавистью взглянула на циферблат. 7 часов. Утра. Господи, зачем она поставила будильник на 7 утра? В окно, едва сдерживаемое легкими шторами, уже вовсю рвалось июньское солнце, напоминая ей, что в такое прекрасное утро грех долго валяться в постели. Спорить со светилом было трудно, и Лайма разлепила второй глаз. И тут все вспомнила. Сегодня же день ее свадьбы. Для начала Лайма утвердила себя на кровати в положении сидя и покрутила встрепанной головой, пытаясь сбросить остатки сна. Затем с трудом, как перегруженный китайским ширпотребом транспортный самолет, Лайма оторвалась от уютной кровати и медленно проследовала в ванную. Ей жизненно необходим был душ, причем холодный. Свадьба. Какая женщина не любит быстрой езды к дворцу бракосочетаний? Нет, может, какая-то и не любит, но ей стоит лишь посочувствовать. Что касается Лаймы, то ее отношение к предстоящему замужеству было в целом положительным. Андрея, своего жениха, а теперь уже без 5 минут мужа, она любила. Не до самозабвения, в меру. Любовь до самозабвения, как свидетельствовал весь ее предыдущий опыт общения с мужчинами, ничем хорошим не заканчивалась. Так что на этот раз она с хладнокровием стороннего наблюдателя фиксировала как сильные стороны будущего супруга, так и его маленькие мужские слабости, которые с годами могли перерасти в крупные недостатки. А к этому, как известно, лучше быть готовой заранее, потом метаться будет уже поздно. Но так как положительного в их отношениях было все-таки больше, Лайма, как и десятки тысяч женщин до нее, в какой-то момент решила, почему бы и нет. Симпатичный, веселый, состоятельный. В Лайму безоглядно влюблен. Роскошная квартира в центре без родителей хомячков и аквариумных рыбок, 2 загородных дома и кое-какая недвижимость за границей, плюс успешный бизнес. Что еще нужно для счастливой семейной жизни? Тем более Андрей был очень настойчив. С Андреем Травиным судьба свела ее примерно год назад, когда Лайма активно разыскивала спонсора для очередной концептуальной программы независимого центра культуры, где она по-прежнему состояла на службе. Лайма обожала свою работу, хотя с ней были связаны самые разнообразные и не всегда 100% позитивные эмоции. Ведь именно отсюда она впервые была призвана для выполнения спецзадания в составе группы «У». Призвана, надо заметить, довольно бесцеремонно. Тут Лайма неожиданно вспомнила свою первую беседу с тем неприятным типом по фамилии Дубняк. Это была хитроумная комбинация, задуманная подполковником службы безопасности Борисом Дубняком для осуществления его личных корыстных планов. Группа, составленная Дубняком из людей случайных, абсолютных дилетантов в области безопасности, должна была с треском провалить задание по охране прилетевшего в Москву проповедника от неоатеистов Нанака Бандапатхая и стать прикрытием коварного замысла по устранению индийского гостя. Группе присвоили наименование «У». Официально, в смысле «ударная» или «убойная», а на самом деле – она мыслилась отцом-основателем убогой, эдакий одноразовый расходный материал. Но вышло все с точностью до наоборот. Лайма Скалбе, красотка со знанием иностранных языков, командир группы, бывший десантник-медведь, силовое обеспечение и компьютерный гений Корнеев, всевозможная техническая поддержка, выполнили свою задачу, вопреки всем прогнозам, блестяще. Дубняк понятия не имел, как ему теперь избавиться от созданного им детища. Думал-думал и придумал. Взял и направил группу охранять американскую актрису Сандру Барр, которая как раз прилетела в Москву. А потом прервал с группой все контакты, понадеявшись на то, что они разбегутся, займутся своими обычными делами и навсегда забудут о нем и его секретных поручениях. Как бы не так. Дисциплинированная группа У с блеском отработала и это задание, оказавшееся не блефом, а самой настоящей криминальной драмой. Для голливудской дивы все могло закончиться весьма плачевно, если бы не доблестная команда Лаймы Скалби. Они нашли и освободили кинозвезду, похищенную коварным и влиятельным злоумышленником. В процессе выполнения этого задания у группы появился новый, теперь уже абсолютно легальный куратор, один из руководителей службы безопасности Игорь Тагиров. Лайма, Корнеев и Медведь искренне считали, что являются секретным подразделением службы безопасности для особых, нестандартных и самых невероятных заданий, таких, от которых само силовое ведомство предпочитает официально дистанцироваться. Специальной подготовки они не проходили, в списках не значились, но и уклониться от возложенной на них миссии не могли. Да уж, Лайме было что вспомнить. В деле о мошенничестве с порошком забвения она и сама пострадала. Зато познакомилась с неординарной личностью, частным детективом Арсением Кудесниковым. У Кудесникова был удивительный помощник, кот Мерседес, огромная скотина невиданной красоты, с королевскими повадками и почти человеческими глазами. Лайма покачала головой. На старости лет можно будет писать мемуары, народ обзавидуется. Пусть они и дилетанты, но могут дать фору настоящим мастерам. Разве не они раскрыли серию загадочных убийств, в том числе крупного американского специалиста из НАСА? Никто даже и предположить не мог, что речь идет не о контрабанде наркотиков, а о незаконной торговле метеоритами. Уж кого они в тот раз только не подозревали, даже нечистую силу. В секретном досье группы У каждая проведенная операция имела особое название. Какое? Знал только их куратор и еще несколько высших руководителей службы безопасности. Тагиров как-то пошутил на этот счет, сказав, что, мол, какие операции, такие и названия. Но от настойчивых расспросов Лаймы уклонился. Периодические выпадения из сферы культуры для выполнения заданий государственной важности удивительным образом не создали Лайме трудностей на работе. Этим она была обязана тому же Тагирову, который мягко и без лишнего шума раз и навсегда решил эту проблему. Вот только полностью сохранить в тайне свои похождения Лайме не удалось. В нормальном коллективе, как известно, секретов не бывает. Поэтому невероятные слухи про ее шпионскую деятельность быстро разлетелись по коридорам и кабинетам. Лайма пыталась ударным трудом доказать, что главное в ее жизни – это заботы любимого навеки культурного центра, что она, Лайма Скалби, ничуть не изменилась, что она такая же, как все. Но от навязываемого ей героя романтического образа, как ни старалась, не смогла до конца избавиться. Мысли Лаймы снова перескочили с боевых заданий на Андрея Травина, ее будущего мужа. Она невольно вспомнила их первую встречу. Коммерческий директор большой фирмы по продаже строительных материалов, с которым поначалу беседовала Лайма, откровенно кисло реагировал на ее горячие призывы поучаствовать в возрождении российских культурных традиций. Дело шло к вежливому, но твердому отказу, когда к ним в комнату для переговоров заглянул довольно симпатичный парень. Решительная, слегка высокомерная блондинка с ярко-серыми глазами, пухлыми губами и потрясающей красоты ногами, который не скрыл от заинтересованного взгляда огромный ореховый стол, мгновенно сразила одного из совладельцев компании. Андрей тут же плюхнулся в ближайшее к Лайме кресло и в 5 минут устранил все препятствия на пути финансирования культурного проекта. Затем легким кивком головы отпустил погрустневшего от внезапной и бессмысленной потери денег коммерческого директора и начал первую атаку, которая, впрочем, закончилась для Травина почти ничем. За свое благодеяние он удостоился лишь номера служебного телефона. Но Андрей взялся за дело серьезно. И уже через пару месяцев Лайма не представляла, как это раньше она жила без его заботы и внимания. В общем, дело уверенно шло к свадьбе, и сегодня, 10 июня, свадьбой должно было и завершиться. Андрей, конечно, понятия не имел ни про какие группы У. Лайма решила, что вполне может забыть о своем прошлом. От Тагирова уже почти 2 года не было никаких вестей. А вдруг про их существование вообще забыли? Или, правильнее сказать, отправили в отставку. Вот это был бы праздник. Тут Лайма тряхнула головой и попыталась сосредоточиться на главном. Итак, с 8 до 11 она должна побывать попеременно в руках парикмахера, стилиста, визажиста и еще каких-то специалистов, которых нагнал ей Травин. А затем, надев умопомрачительный свадебный наряд, купленный не больше, не меньше в Лондоне, она сядет в лимузин и вперед, навстречу супружеской жизни и новым небывалым ощущениям. До вожделенного душа Лайма не дошла. Зазвонил телефон. 3 звонка подряд, рекорд для 7 утра. Первой была тетя Люда, едва ли не единственная и самая близкая ее родственница. Она и бабушка Роза составляли на сегодняшний день все семейство Лаймы. «Дорогая, ты как себя чувствуешь? Волнуешься? Нервничаешь?» «Нет», – пробурчала Лайма, – «я не нервничаю, я еще сплю. То есть сплю на пути к ванне, нервничать начну перед алтарем».
«Перед каким алтарем? Вы разве еще и венчаетесь? Где? И почему я не знаю?» – заволновалась тетя Люда, которая не любила, когда что-то проходило без ее участия.
«Это просто так говорится. Мы только расписываемся, целую, конец связи, а то я ничего не успею, даже почистить зубы. Жених будет приятно удивлен».
«Тебе надо помочь?»
«Почистить зубы? Нет. Думаю, справиться сама».
«Не дерзи, тетки! Я серьезно!»
«Да что ты, спасибо! Тут сейчас столько помощников понаедет, только успевай дверь открывать. Вера скоро явится, ей по должности положено мне помогать. Она же рвалась стать подружкой невесты, так что пусть теперь мучается вместе со мной. Все, до встречи на мраморной лестнице».
«На какой еще лестнице?» Снова взволновалась тетя Люда.
«Ну, такой огромный, по которой мы будем подниматься к счастливой жизни. Мне кажется, во всех дворцах бракосочетаний есть такие лестницы. Или должны быть».
«А бабушка сможет подняться по этой лестнице? В ее годы это тяжкий труд», – опять всполошилась тетка.
«Ничего, втащим на руках. Андрей, знаешь ли, здоровый, да и бабушке будет приятно, сколько десятилетий ее на руках не носили».
«Хватит болтать всякую ерунду», – рассердилась тетя Люда. «Проснись, наконец, ты же сегодня выходишь замуж!»
«Это-то я помню», — вздохнула Лайма. Тут же раздался следующий звонок. Андрей интересовался самочувствием и боеготовностью невесты. «Ты мог еще целый час спать», — заметила невеста. «Волнуешься, что опоздаю?»
«Твое опоздание на минуту — минус 10 лет моей жизни», — скорбно вздохнул Травин. «Останешься вдовой раньше времени».
«Не забудь, богатой вдовой», — фыркнула Лайма. «Слушай, я не могу в душ попасть. Сначала тетка, теперь ты...»
«Ну, прости, прости. Я должен был услышать твой голос, чтобы удостовериться, что все идет по плану. В конце концов, мы не можем сорвать столь грандиозное мероприятие».
При этих его словах у Лаймы неприятно засосало под ложечкой. Действительно, столько гостей, такая тщательная подготовка... И почему он вдруг подумал о том, что свадьба может сорваться?